последний урок. И вот в земле присутствует подлинный хидуш. На небесах хидуша нет, на земле присутствует подлинный хидуш, хидуш миикорой. Ну, приводили различные материальные примеры. И продолжаем. Страница Шин Ламит Тес. Последнее слово на странице. Велихиура. И сразу переворачиваем страницу. Велихиура. И на первый взгляд. Алоя шумаем гвоем баамадрейга. Возвращаемся к псевдопарадоксу, который нас заботил с самого начала. Ну, то есть, с самого начала вот этой подтемы. Но ведь небеса, они же выше с точки зрения ступени. Влома, борет, сдавка им, ему цейкое, хидуш, ейшмяйн. Почему же тогда именно на земле в результате происходит, именно в земных вещах происходит, а не в небесных, происходит хидуш, ешмяйн, подлинный хидуш, когда появляется что-то новое, чего не было в принципе. Появляется новое, там, новый колос, появляется при исчезновении растений и так далее. Вылоби шумаем худани на небесах. Вагам де орет срихол гишоми мина шумаем. И ведь мы даже больше того видим. Мы видим, что земля не существует автономно. Земля нуждается в небесах. Ей необходим небесный дождь для того, чтобы произрастить вот этот самый хидуш. То есть она без дождя-то она хидуша не даст. Вэальедизе давкет от смех. Именно благодаря дождю с небес она произращивает мкоши косы вихол сиях осуды терами ебу орыц хулу, как говорится в рассказе о творении. Наверное, вы помните, что там отдельно отмечают комментаторы, что вот дождь, он пошел именно тогда, когда об этом попросил человек. Да? И в одном из мест рассказа о творении отмечается, а дождь еще не орошал поле и так далее. Не было еще дождя на земле. Етерами ебаурас хулю. Ки лой гимтер хулю. Ибо еще не оросил дождь. Ухсив кашер ейред агешим вашедок минашумаем. И написано, когда спустится дождь и снег с небес, вэгэлидове яцмихо, тогда породит, тогда произрастит, и так далее. Валзен и мара ни не шумаем. И об этом сказано: «Я отвечу с небесами, а они ответят с землей». Шезеу ашпо минашумаем луорец, валидизет ацмия худу. То есть это, ну, вот, с точки зрения Тора как раз подчеркивает постоянно, что земля, она зависима, она не просто ниже небес. Вот мы с вами сказали, что она ниже не только с точки зрения геометрии, и даже не только с точки зрения достоинства, и даже не только с точки зрения там, раскрытия, скажем, божественности, если мы говорим уже переходим на язык духовных понятий, а она ниже также в плане зависимости. Или это преимущество, там, духовное преимущество небес, скажем, оно выражается в том, что земля от нее зависит. То есть она должна получить пролитие с небес, тогда только она произращивает. Енеизеу рак лиойры закоях ацеймеах шебоорыч и ебиизгалус. Так вот, на самом деле, вся вот эта зависимость, она, в общем, в каком-то плане фальшивая, в каком-то плане внешняя. Это фантик такой от важного содержимого. Все это пролитие свыше с небес из этой области, которая представляется нам превосходной по отношению к земле во всех отношениях, она на самом деле то ли направлена лишь на то, чтобы пробудить вот эту силу, силу произращивания земли, которой в небесах нет и в помине, пробудить ее, запустить ее, и тогда земля осуществляет свой хидуш. Да? Бейзгалус. А вола цмихо ацма гимео раздавка. Но вот само по себе произрастание, оно происходит именно из земли. Шеорец и амацмахас рахши срихал гешомин лейры койха. То есть, именно земля является произращивающим началом, а в дождях она нуждается только для того, чтобы дожди пробудили эту ее способность. А вот ацмиха гимин орец давка хулю. Но произрастание происходит именно из земли. Честно говоря, вот я не знаю, кто бы не увидел здесь некоторое повторение и дублирование. Чей это фокус редактора? Валихиура лома нимца бо давка коях найлазе. И на первый взгляд вот нас должно озадачить, вызвать у нас вопрос, а почему же тогда земля такая невзрачная? Вот черная крестьянка, да, она символизировала у нас выше этого самого первого раба. А почему же это именно в эту невзрачную оболочку одевается, упаковку, одевается такая превосходная сила, такая возвышенная сила, которая совершенно несопоставима со всем тем, что есть в небесах, включая там вещи, которыми мы восхищаемся и поражаемся, и которые мы там, при взгляде под определенным углом ставим, конечно, выше способностей Земли. Агаинингу канал. Но объяснение этому так же просто, как объяснение, которое мы дали выше. Собственно, оно и иллюстрирует. Мы и занялись этой темой, чтобы это получше понять. Иллюстрирует такой же логический ход, который мы совершили выше. «Ноус тхилосен бесойфен и сойфен бетхилосен». То есть, проткнутые концы в начало, начало в концы. Концы процессов, завершение процессов, они являются реализацией того, что лежит за пределами, там вот где-то далеко, далеко выше, несопоставимо выше, начало работы над достижением результата. Помните, достаточно развернуто, подробно мы об этом говорили, по-моему, это то ли позапрошлый, то ли два урока назад. «Велахен боорец алазе и агашми слегьёйсэй соев амадрейга». И поэтому, Бандрей Гойс, и поэтому на этой материальной земле, в этой материальной земле, вернее, которая является завершением ступеней. То есть, ну вот, наверняка вы слышали такой оборот, который часто встречается и в беседах Рэбе, и в Майморе, где угодно, в Хасидусе. Этот материальный мир, ниже которого нет. Вот у нас есть цепочка миров, Ацилус, Брия, Цира, Асия. В самом мире Асия мы можем выделить различные уровни, там, духовность мира Асия, а есть материальность мира Асия, то есть вот этот вот цементный пол, так вот этот цементный пол, ниже его нет, он завершение ступеней, он цель, он задача, именно потому что он, пол, лежит в самом низу, именно это показывает, что он и являлся искомым. И он и являлся целью, все остальное являлось всего лишь ступенями на пути к этому цементному полу. Так вот, поскольку он является завершением ступеней, емоций бо акоях к мой беора сайльёйна, найдется в нем, находится, присутствует в нем сила, подобная верхней земле, епхинес малхус да ацилус, сойфа де холдарген. Софья де Холдарген де Ацилус, подобно высшей земле. А что такое высшая земля? Это Малхус из наших предыдущих рассуждений, который, как вы помните, постоянно сравнивается с землей. Это обычный его символ. И почему он сравнивается с землей? Потому что он тоже завершение ступеней. То есть материальная земля – это завершение ступеней вообще. То есть такой упор. Упор творения. Вот творение достигает этой точки, и это его результат окончательный, не подлежащий пересмотру. А Малхус де Ацилус – это подобие тому, то есть тоже завершение ступеней, только в рамках мира Ацилус. Так вот, Малхус, который завершение ступеней в рамках мира Ацилус, шенимца бо коих атхила йойсар гамми пхинас роиш де Ацилус. Там мы сказали с вами, что в Малхус раскрывается способность начала больше, чем даже в самом верху мира Ацилус, даже в хохме мира Ацилус. Вегу коях ага айн амигаве аройш да Ацилус худу. То есть в нем раскрывается, в Малхус, в совершении, опять же, Малхус. Ну что такое Малхус по отношению к хохме бина даас? А тем более по отношению к хохме, а тем более по отношению к там, какой-нибудь возвышенной хохме, возвышенных аспектах в хохме, внутренности хохмы. Что такое Малхус? Это всего лишь, ну вот тоже землица черная, прах безмолвный, который, в котором как безжизненный прах. А хохма – это вершина интеллекта, даже то, что превосходит собой интеллект в определенном контексте. Тем не менее, в Малхус раскрывается то, что становится началом, вот это вот то, что он сказал здесь, коях атхило, То есть, если я правильно понимаю, это означает вот как сила начала. То, что становится для хохмы началом, то, из чего тот айн, из которого появляется хохма. Хохма миаин тимоцей. Вспоминаем Дерех Митцвосеха в прошлые два урока. Если я не ошибаюсь, там в нумерации уроков. Коах, в ней, в Малхус, заключено то, что стоит выше хохмы и является по отношению к хохме совершенно непостижимым для нее, поэтому айн, совершенно несопоставимым с ней началом, которое эту хохму вот таким вот необычным образом порождает, ешми айн. Вехен нимца коях зе гамбы сой весию массия. И вот такая же сила, она, то есть по существу это родственная сила. Также эта сила заключена, присутствует в завершении мира Асии. Шигу пхинас доймим город. Что такое завершение мира Асии? Это вот, значит, в самом мире Асии есть духовность, есть материальность. Материальность, она так ближе к полу. А в самой материальности есть аспекты более одухотворенные и менее одухотворенные. Вот четыре типа, четыре первоосновы всего сущего. Земля, ветер, прах, ветер, вода, огонь и прах. Они по-разному одухотворены и по-разному оживлены. В них в разной степени раскрыто, скажем, то, что они на самом деле являются результатом божественного творения. Так вот, в прахе то, что прах является результатом божественного творения, землица, то есть черная, в нем раскрыто божественное участие наименьшим образом. Вот он безмолвен, он безжизненен, на первый взгляд, он дает всему жизнь, но сам он совершенно безжизненен. Да, такое минеральное, то, что мы называем минеральной природой. Так вот, в нем присутствует тот же самый хидуш, способность порождения айн и еш из айн, ли ескино столосан бесовен, солосан беклосан хулю. Способность порождать новое совершенно, способность порождать, ну, в некотором переложении для материального мира, мы уже отметили выше, что это нечто всего лишь подобное порождению Ешмиаем на самом деле. Ну вот оно дает нам, показывает нам пример, во всяком случае, порождения Ешмиаем по той же самой причине, потому что проткнуты концы в начало. На самом деле, вот, к сожалению, в аудиоуроке невозможно показывать пальцами, а тем более делать модели из бумаги. Помните, мы с вами говорили о том, что, там, ну, предположим, мир Ацилус можно представить себе как такой, вот если мы возьмем квадратный кусочек бумажки и сложим его, не заминая, а возьмем и краешки его соединим. У нас получится такая петелька из бумаги. И вот в эту петельку у самого краешка, ну, вот там, в том месте, где края бумаги соединены, мы воткнем булавочку. И эта булавочка проткнет листочек в двух точках, ну, верхнюю часть и нижнюю часть. И эти две точки, они будут представлять собой одно и то же. Они будут сомкнуты вместе на острие этой булавочки. И в то же самое время по плоскости бумажки, если мы ее развернем, они будут находиться максимально далеко друг от друга. Вот, на мой взгляд, это хорошее описание того, о чем что мы с вами высказываем в качестве вот этого известного пидгама, известного выражения «проткнутые концы в начало, начало в концы». То есть, есть разворачивание процесса, оно может занимать много пространства, времени, да, он может разворачиваться там в веках или разворачиваться там в области пространства, захватывать какие-то, значит, необходимость пересечь какие-то пространства или там духовного пространства от хохмы до есоид, скажем. Это может быть массивнейшие, какие-то вот огромнейшие, количественно масштабнейшие процессы. И при всем при том, это всего лишь процесс перехода, вот такого вот косвенного, опосредованного перехода от точки, от одной точки на краю листа до другой точки на краю листа, которые на самом деле, когда листочек сложен петелькой, представляют собой одно, представляют собой совершенно одно. Так вот эти вот точки, которые представляют собой одно, это кесар и малхус. Это то, что тот айн, который оживляет хохму, и там дальше начинается масштабный процесс, но это все на самом деле внутри какое-то вот служебное, это все служба. И малхус, которым завершается процесс, который реализация, реализация того, что начиналось в кесар. И вот таким образом, если мы с вами представим, возьмем и насгибаем таких листочков, значит, ну там листочек на мир Ацилус, листочек на мир Брия, листочек на мир Ецира, на мир Осия, в мире Осия насгибаем листочков, там, значит, на духовность мира Осия и на материальность мира Осия, где везде будут начало и концы, и везде начало будут проткнуты в концы. У нас будет такой из лепесточков таких собранных цветочек, в котором булавкой будет проткнута одна и та же точка, одна и та же дырочка, которая будет в каждом лепестке разнесена максимально по краям этих лепестков. На самом деле будет представлять собой одно. И вот, ну это на самом деле, это мои фантазии на тему, просто когда-то мне показалось, что это такой доходчивый пример. Если вообще это понятно в пересказе, о чем я говорю, ну, мне кажется, что может быть понятно во всяком случае. Так вот, и здесь тоже мы видим то же самое, что по причине проткнутости концов в начало самый нижний аспект обладает тем, что, чем не обладает даже самый верхний аспект развития. Испаштус, помните, там термин Ребе привел. Самый верхний аспект испаштуса мира. Он обладает способностью порождения ешмеайн. Зачем мы, кстати, все это говорили? Вернемся на несколько уроков назад. Начинали мы со сравнения служения первого раба со вторым рабом. Почему именно служение первого раба оно порождает подлинный хидуш, а служение второго раба, хотя формально оно может быть очень похожим на служение первого, такого хидуша не порождает. И вот мы стали приводить примеры, и от более духовных примеров пришли уже к совсем материальным примерам небеса и земля. И вы будете смеяться, но мы подошли к концу маймера. Среднюю часть маймера мы закончили, и сейчас мы перейдем к завершающей части маймера, где обычно отвечаются вопросы, поставленные нами в начале. Давайте повторим эти вопросы. Значит, маймер начинался со стиха, начальные слова маймера, и будет, когда придешь ты в землю, которую Всевышний дает тебе в удел, унаследуешь ее, поселишься в ней, и, значит, Ребе поставил следующие вопросы. Вернее, один вопрос. Надо понять, в чем смысл наследования, когда придешь ты в землю, тебе Всевышний дает тебе ее в удел, ты унаследуешь ее и поселишься в ней. Вот после того, как Всевышний передает землю в надел евреям. А зачем, собственно говоря, надо, чтобы ее, что это за действие дополнительное к передаче в надел, которая, на которую указывают глаголы, там, унаследуешь, поселишься, что вот там, что еще надо делать после того, как Всевышний землю в надел отдал. Дальше мы начали заниматься, там, грех древопознания, в поте лица своего будешь есть хлеб, пот лица, первый раб, ну и дальше начались рассуждения, которые, в общем, ну, в этом маймере не очень сильно ветвились, мне кажется, то есть, в общем, сейчас мы примерно все и пересказали в моем представлении. Понятно, что очень вкратце. Ну и сразу переходим к заключительной части маймера. «Веалпи зе ювен маши косу вегоя китувейл горес хулу». И в свете того, что мы сказали, станет понятно то, о чем написано. «Когда придешь ты в землю». «Дегиней нойдеш и тахлис еридасан и шома бегува бешвиль майса амитсвейс». Значит, когда придешь ты в землю, ну, наверное, на поверхности лежит, и каждый может догадаться сам, это описывает, разумеется, не только обещания, ну, вернее, какие-то приказы, связанные с моментом, когда евреи достигнут земли Израиля и в нее внедрятся, тогда вот при выходе из Египта. То есть, с точки зрения простого смысла, так оно и есть, но ясно, что точно так же, как и любые другие слова Торы, эти слова тоже несут в себе определенный духовный заряд, духовное значение внутреннее. И здесь, ну, не знаю, по-моему, не очень трудно догадаться, что речь идет о спускании души, когда придешь ты в землю, о спускании души вниз, в материальный мир, для выполнения ее работы. Так вот, с целью спускания души в материальное тело является выполнение заповеди. В еду адемайса амисас никра пейрейс, и известно, что выполнение заповеди называется плодами. Векамэмэ рабасейну май пейрей митсво. Ну, там, помните, когда обсуждается закон, связанный с трупом, который найден, неопознанный труп, или не обязательно неопознанный труп, это может быть опознан, убийца не найден, найден труп убитого, но убийца не найден, что надо делать, и там ему не дали принести, ему не дали сделать плодов, мудрецы спрашивают, не дали, не поэтому в бесплодной, поэтому обряд там производят в бесплодной долине, по одному из мнений. Так вот, а что это за плоды? Плоды – это заповеди. «Увы посок никра бешем зриё». И в пасуке вот это выполнение заповедей, которое направлено на получение плодов, оно называется посевом. «Вэк мой зору лахэм ли цдока худу». Скажем, «сейте вам на цдоку». То есть вот это вот, ну понятно, цдока – совокупность заповедей, она связывается с посевом. Ваинян гуды гины несавая кодбрули и слудир бесахтойним. Идея базовая заключается в том, что Всевышний хочет иметь жилище в нижних. Мидраш таким образом раскрывает нам цель творения. Всевышнему вожделеется иметь жилище в нижних. Дайнашие гилы ацму сэвин сэвли матыхулю. То есть, он хочет, что значит жилище в нижних. Многократно проговаривали это объяснение этой формулировки, в которой каждое слово ценно и каждое слово достойно отдельного маймера, наверное, для проговаривания там за 5 секунд, разумеется, не хватит, но в самых общих чертах метафора жилища подразумевает способность раскрываться в данном месте таким, как ты есть. Если на улице я должен надевать на себя какую-то маску, я должен кого-то изображать, на работе я должен кого-то изображать, там, в служебном каком-то помещении я должен себя, в присутственном месте я должен себя кого-то изображать, кого-то играть, кого-то представлять, то в собственном доме, собственный дом – это единственное место, где я, именно жилище, где я живу, а не кто другой, там я могу стать таким, как я есть, раскрываться в своей сущности. И вот эта метафора, она и дает нам понимание того, чего Всевышний от мира хочет. То есть, он хочет, чтобы мир был превращен в такое место, где он сможет раскрываться в своей сущности. «Шезеу найса лидей майса амитсвейс». А благодаря чему мир становится таким? То есть, у нас, естественно, может возникнуть вопрос, а что нам, собственно, делать? Всевышний хочет раскрываться в сущности, у нас вообще даже никакого представления нет и не может быть, что есть его сущность. Так что нам делать, чтобы он мог раскрываться в своей сущности? Там, может, подмести немножко, там, или окурки убрать? Что нам надо сделать? Вот для этого он нам дал инструмент, даже частично дал понимание того, как этот инструмент работает в сторону исправления мира и вот создания ситуации, в которой сущность сможет здесь раскрываться. Это Тора и заповеди. И в этом заключается смысл метафоры, которая связывает между собой заповеди и посев. В чем смысл метафоры? В том, что когда мы бросаем зерно в землю, то зерно впоследствии прорастает, выдавая нам дополнительное к себе, выдавая нам, давая прибавление, умножение. Агамши зеройный гина эйнаны холин хулю, несмотря на то, что семена, скажем, плодовых деревьев, они не идут в пищу, там, в отличие от пшеницы. Сама пшеница съедается, вот мы если кидаем в землю и получаем колос, который наполнен такими же зернами. Семена плодовых деревьев не пускаются в пищу, но, тем не менее, они дают, они произращивают плоды, которые дают многократное удовлетворение, нам многократное удовлетворение, и сами они наполнены семенами, содержат семена, которые, бросая в землю, мы сможем вырастить еще деревья. Кахаль идея митцва баасио, подобным образом, благодаря выполнению заповеди в мире асия, то есть мы кидаем зерна не в небо, кстати говоря, да, кидаем зерна в землю. Вот благодаря киданию зерен заповедей туда вот, вниз, в самый, вот как раз не цемент, плодородный пол мироздания, в мир Россия, найсалидейзат, смиха, бетейсефис, варибуй мирей. Происходит произрастание, которое дает прирост огромный. Векмой рыхово мицвосхо худу, подобно тому, что, подобно тому, как выражается пасук, который нам памятен по первым маймерам из этой книги, «Рхова мицвосха мейт», «Просторна заповедь твоя очень». То есть, несмотря на простоту заповеди, несмотря на иной заповеди, я имею в виду, несмотря на то, что заповедь подразумевает доступность выполнения в какой-то форме для совершенно любого человека, на то она и заповедь, то есть любой еврей, дееспособный, он обязан, а следовательно способен выполнить заповедь. Несмотря на это, именно она дает нам рхова мицвосха мейт, дает нам очень большой простор, очень большой прирост, очень большой, большой профит, скажем, эффект. А что за эффект? Шанимша гилы асмуса эринса в хулу. Он привлекает, заповедь привлекает раскрытие сущности божества. И понятно, что раскрытие сущности, в отличие от раскрытия светов, всегда противопоставляем мы сущность светам, подобного рода рассуждения, она абсолютно несопоставима с раскрытием никаких светов. Это нечто принципиально иное, это нечто превосходящее. Раскрытие светов любого уровня несопоставимо. При этом, омнам ацмиха црихали есберес давка, но произрастание оно должно быть именно в земле. Вегайну бенешом из Исроэль шенникра эрес хейфец, то есть где? Где в земле? Ну, одно понимание в земле мы уже высказали, в земле в смысле в материальном мире. Другое понимание, здесь Ребе на этом хочет остановить наше внимание, в еврейских душах, которые называются землей желанной. Велимайла гайну пхинас малхус, если говорить с точки зрения духовные вот, устройства миров, что происходит в результате выполнения заповеди. Привлечение святов в Малхус, засевание Малхус, верхней земли, то есть Малхус, а Никра Эрец Хейфес, она тоже называется, он, вернее, Малхус, тоже называется землей желанной. Делома Никрашмо Эрец Широцесо Хулю. Почему землей желанной? Потому что точно в соответствии с толкованием, почему земля называется Эрец на святом языке, от слова «рацион». Что она роцесо, лосось рацион кейно, она желает, стремится, честно говоря, кстати, не знаю, от слова «бежать» или от слова «хотеть». Напрашивается, что от слова «хотеть», раз это здесь приводится, ну, что она желает выполнять волю своего Творца. «Вегу пхина за битуль худу», и эта идея, вот, что является общей чертой евреев, земли материальной, Малхус как земли, битуль, подчиненность, самоаннулированность. «Ве алшем зе никра эрец хейфец», и по этой причине все эти аспекты, не знаю, я так понимаю, что она о всех аспектах говорит здесь, называются землей желанной. «Ве фиши зе гуамитис роцена эрин», потому что это истинная, истинность высшей воли, «ли ес пхинес битуля еиш», подчинение вот этого ешуса, кажущейся автономии, скажем, творение от Всевышнего. Вот благодаря выполнению заповедей происходит подчинение этой кажущейся автономии. У Вишойра жгу пхина сароцин пошу чалимайда метам вадас. В корне всего этого лежит простая воля. Простая, в смысле, несоставная. Как она выше понимания шезауинин шероцесо худу. Вот, кстати, вот, я, вот ответ, собственно. В чем и заключается идея стремиться, в смысле, хочет и выполнять волю своего Творца. Везеу ине науст хилосн бы сейфен худо. В этом заключается идея проткнутой концы в начало. Веалшем зе никра нишом, никрой нишом, нишом и сесроль эрец хейфец. И по этой же причине называются еврейские души землей желанной. Шиеш богем пхинас битуль анал. Потому что в них есть вот, это вот, вот этот самый битуль. Помните, в Тане говорится, что божественность раскрывается только в том, что подчинено ей. Либо в действии, как высшие ангелы, либо в потенциале, как еврейские души. Вот, еврейская душа, она наделена невероятным уровнем битуля. Она находится в невероятном в невероятной подчиненности Всевышнему, своему Творцу. Это не всегда раскрыто на внешнем уровне, на внутреннем уровне это всегда так. Демишум зехем рауим лизрия демай самисас худу. И по той причине, и вот точно так же, как, скажем, почему в небо мы не сеем? Потому что небо не находится на этом уровне битуля, а земля находится. И поэтому вот земля, когда она абсолютное ничто, вот это вот абсолютное ничто, ощущающее себя, не ощущающее себя как раз, не ощущающее себя как ничто. Кстати, большой, очень интересный момент. Тема для хорошего Фарбренгена, когда человек ощущает себя как ничто, и когда он не ощущает себя. Это большая разница, согласитесь. Так вот, земля, когда она вообще не ощущает себя, то она становится плодородной, она становится тем, что может давать, годиться для посева. Еврейская душа, поскольку она битулирована, постольку она плодородна. Постольку она плодородна, да? Постольку она годится для посева. Везеуши нитна гоорец хейфец лавругом бематона. И это та причина, по которой, вернее говоря, вот на это указывает то, что земля желанная, естественно, земля Израиля, да? Была передана Аврому в дар. Шиие коях мсирус нефеш, мацмеху поил ешуес, для того, чтобы... То есть, ну, понятно, что по подобию, что как у Аврома, в Авроме присутствовал невероятный битуль и способность к самопожертвованию, связанная с этим битулем. Вы упоминали эту тему выше, параллель между способностью к самопожертвованию, способностью жертвовать во имя Всевышнего и источником этой способности битулем. Так вот, земля, она обладает абсолютным битулем, и Авром обладает абсолютным битулем, который порождает в нем способность к самопожертвованию, который, может быть, не обладает никакой другой человек, в том числе из лидеров, описываемых в Танахе. Помните сравнение не в пользу Раби Акивы, Аврома с Раби Акивой в Маймере Босе Легане, предыдущего Рэбе и вслед за ним нашего Рэбе многократно. Векамаймер заряд сдок из масмех и шуис. И хулю. И как написано, как сказано, вернее, почему-то, сеющий сдок из, сеющий заповеди в данном контексте, произращивающий спасение. Валзен и мар эр зашер авая хулю, томит эйне авая элейкехо бог. И об этом сказано: земля, на которой Бог постоянно держит свое внимание, глаза Бога Всесильного твоего на ней с начала года и так далее. Про землю Израиль. Шебехол шона нимше хоир ходыш бенешом из Исроэла шехем эрес ило. Ну, теперь в том контексте, в котором мы землей назвали, в этих рассуждениях назвали еврейские души, еврейские души, земля желанная, на которой... То есть это все одно и то же. Это тоже одна точка, которая проткнута булавочкой, и только внешне мы видим определенные... Там, мы воспринимаем это или там, в каком-то контексте, под каким-то углом зрения, в каких-то рассуждениях. Мы рассматриваем это как отдельные вещи, но на самом деле это по существу одно. Вот это вот земля... земля, материальная земля Израиля, небесная земля Израиля, еврейские души, это все одно начало. Так вот, эта земля желанная, на которой глаза Бога Всесильного с начала года до конца года, это еврейские души. Что это с начала года до конца года? Ну, известно объяснение в Тане, оно приводится и многократно обсуждается дальше в Хасидусе. Речь о новолетии, о Рош ха-Шана, когда привлекается ежегодно совершенно принципиально новый свет в мироздание, привлекается в эту землю новый свет. Ки балейл роша шона мисталы хаюс шона овра хулю, потому что ночью в роша шона уходит, уходит жизненность прошедшего года. Понятно, что это рыба, следующий маймер на главу Ницовим Ваейлах, то есть, проще говоря, на буквально там, в неделю предшествующую Роша Шона, то есть это уже в пользу Роша Шона, Ребе говорит. Накануне, в ночь Роша Шона, вернее, не накануне, а в ночь Роша Шона, еврейский день начинается с ночи, вот, в ночь с кануна Роша Шона на Роша Шона, устраняется жизненность прошлого года, мир обезжизнивается, как известно. В Аль-Едиат Киес Нимше Хойр Ходеш Худу, а благодаря трублению в шафар привлекается новый свет, абсолютно новый свет, которого в мире никогда не было. В Ал-Амшоха Схайус Ходеш Зе Гудину Мишпат, и по поводу привлечения вот этого, вот этой новой совершенной жизненности, ну, естественно, да, должно сейчас уже в ушах, должно срабатывать рефлекторно, какая-то должна быть рефлекторная реакция на слово «ходыш», там «хидуш», «ходыш», да? Что вот это новый свет, принципиально новый свет. Вот по поводу этого нового света происходит «дин умишпат», происходит суд над мирозданием и над евреями и так далее. «К мойши косу кихой бен лейсроль гу мишпат лэлэки янкев», как написано, «ибо устав Израилю – это суд Богу Якова». Начало маймера и предыдущий маймер, жизненность, трансляция жизненности в мироздание, один способ легкий, жизненность, которая транслируется и так, и будет транслироваться, и никаких усилий предпринимать не надо, и другая жизненность, которая, чтобы получить, надо постараться, и надо быть судимым, чтобы как-то, значит, удостоиться этой жизненности. Шааль гилуй Мишпат лэдэки янкев. Шаала гилуэ лэйкус шинимшек бэфхинас янкев ешаль зэ дину мишпат. Вот этот стих, зачем Ребе привел устав Израилю и суд Якову, Богу Якова. Да? Устав Израилю и суд Богу Якова. Понятно, бросается в глаза, что с Яковом вместе имя Лейким спарено. Исроил и Янкев. Это два типа еврея, или как бы два уровня в еврее. Так вот, в отношении той жизненности, которая про Якова, Израиля мы с вами сравнили с сыном, а Якова с рабом. Если в паре, ну, можно предположить, что если говорить о паре первый и второй раб, то Яков – это первый раб, а Исроэль, ну, наверное, ближе ко второму, к этому возвышенному рабу, да, Эвид Нейман. Так вот, то, что привлекается Якову, Гилэлэй кушнимших пхинэ бифхинэс янкев, то, что привлекается Якову, ешалзэ дину мишпат. По поводу этой жизненности есть суд. Там устав, а здесь суд. Есть суд, то есть определяется, кто же чего достоин и кому же что должно быть привлечено. Лифи эйрех авейда веа битуль дешона овра хуру. То есть, по масштабу той работы, которая, той заслуги, наверное, да, той работы, которую человек произвел, в том числе произвел над собой, по масштабам битуля, которого он достиг, по масштабам, мы сказали, что еврейские души, они наделены невероятным битулем, то есть, ну, бесконечным битулем, абсолютным битулем. Но этот битуль не всегда находится в раскрытии, и, собственно, в каком-то плане работа каждого еврея – это работа, направленная на раскрытие этого битуля. Так вот, ну, по битулю, которого он достиг в прошлом году. «Умишпат игу рахмигу пхинас гимо, ют гимо мидас арахам, анимишохим басэрос амейчува хулю». Что это за суд? А суд – это суд милосердный. Суд милосердный, то есть раскрытие 13 качеств милосердия, которые привлекаются в 10, как они привлекаются в 10 дней чувы. Ну, наверняка с прошлого года помнится, поскольку это такая тема, которая уж очень интенсивно обсуждается, начиная с новомесячия месяца, весь месяц Элул она трамбуется. Если человек ходит в синагогу и ходит на какие-то занятия еврейские, то непрерывно обсуждается эта тема с раскрытием 13 качеств милосердия в будние дни месяца Элул. И потом нагнетание вот этого раскрытия милосердного суда, оно продолжается уже, Элул это месяц милосердия, а потом 10 дней Чувы, которые, они же 10 дней суда, с Рош ха-Шана до Йом-Кипур. И там продолжается раскрытие 13 качеств милосердия, образом милосердного суда. «Везеу вегоя китовей элго орец». И это было вступление, насколько я понимаю. И это то, о чем сказано. Когда придешь в землю. «Эрец губ хинас ароцин». Земля, как мы сказали с вами, она от корня «хотеть». «Эрец» от слова «роцин». Значит, когда придешь в землю, это когда ты достигнешь воли, получается. Переводя на язык внутренних понятий. Тоже, кстати говоря, на пальцах очень трудно. Это вот сейчас будет объяснять, по всей видимости. Потому что вот тут уже трудно было до этого. Но сейчас будет особо трудно, потому что надо тут по тексту надо смотреть. Без текста, мне кажется, будет не очень доступно. Так вот, земля – это «роцин». Прийти в землю, значит, прийти к родцам. Какому родцам? Родцам пошут, шиеш бы колехот вяхас ми Исруэл хулу. То есть, достигнуть той степени вовлеченности в служение, той степени желанности служения, которой обладает божественная душа, которой наделен каждый еврей, но вот до него надо добраться. До этой земли надо докопаться, которая стремится выполнять волю своего господина, Творца. Шезей нимшах мерец ильейна бифхинас матона хулю. Это привлекается из верхней земли, Малхус да Ацилус, так я понимаю, образом подарка. Ах цорих ли ес китовей лгоорец, но необходимо прийти в эту землю. Шегия ахона ловей левхинас эрец хулю. То есть необходима подготовка определенная для того, чтобы в эту землю пробраться. Да, земля, она дана. Ну, понятно, что мы сейчас направляемся куда? К тому, что дополнительное надо сделать, к тому, надо добавить, к тому, что Всевышний выдал нам землю. Ну, теперь вот в этом таком духовном понимании наделил нас качествами земельности. Превратил в определенном смысле. Он наделил Аврома свыше какими-то качествами, вот этими вот сущностными качествами, которые мы наследуем от него и которые мы здесь называем землей. Вот мы пришли, надо прийти в эту землю, ну а выйдешь альпитам вода схуду, то есть необходимо служение на основе понимания, на основе там выдас, валидейзе, но и с ним бематона, пхина сэра цельёйна хулу, и когда вот мы, значит, своей работой на уровне там выдас, достигаем, вырабатываем свой максимум в этой работе, нам дается сверху в дар аспект верхней земли. Шезе иньен маше ашем элокехо нойсен лехо нахало хулу. Это то, о чем Тора говорит: Бог всесильный твой дает тебе наделом землю Израиля, вахарках вириштох, и потом ты ее унаследуешь. Инин Еруша Зоорец, что же такое вот это вот наследование, которое дополнительно по отношению к тому, что мы, что Всевышний выдал нам эту землю в ответ на то, что мы к ней пришли, мы входим в землю, Всевышний дает нам ее наделом, и теперь чего-то надо с ней сделать, что обозначено стихом словом наследование. Инин Еруша Зоорец, гуме азайн умейс, а наследование по простому смыслу. Значит, что должны были сделать евреи, когда они явились в землю? То есть договоренность о земле была уже вообще неизвестно сколько времени, уже сотни лет, начиная с Авраама, вот с ним был заключен договор Всевышним, эта земля ему была отдана, в определенном смысле она ему, к нему имела уже тогда отношение, но не являлась его нераздельной собственностью, вот она не оформилась, его собственность. Не раскрылась его власть над этой землей, а практически эта земля должна была быть передана его потомкам. Когда потомки пришли в землю, то Всевышний им дополнительно подтвердил вот, ну, вот все вот эти вот стихи, которые говорят о передаче земли в собственность евреям, это вот подтверждение той договоренности, которая теперь при приходе, когда придешь ты в землю, которую Бог тебе дает надел, это подтверждение той договоренности, как она реализуется, когда евреи заходят в землю. Ну, дальше-то они пришли в землю, и что эта земля ждала их, жители этой земли ждали их с распростертыми объятиями, как вы помните, разумеется, ну, в общем, это было бы странно, разумеется, нет, никто не выносил им, ну, то есть, были народы-ренегаты, которые выходили с хлебом с солью, но, вернее, приходили со старым хлебом и старой солью. В основном народы, конечно, с ними надо было разбираться как-то, надо было их изгонять. То есть это была одна из функций евреев – изгнать эти народы, которые своими поступками, кстати говоря, заработать себе такое наказание. То есть они вот должны были быть оттуда изгнаны или искоренены полностью. Так вот, им необходимо, то есть, что надо было сделать, чтобы таки да унаследовать, читая здесь, практически заселиться в этой земле. Для этого необходимо было изгнать семь народов. Семь народов, на самом деле 10, но вот тогда была передана евреям земля практически именно семи народов. Семь народов, дебешоршем ген. А что такое семь народов? Ну, это вообще вопрос не бей лежачего, особенно для таких корифеев, которые слушают эти уроки. Это семь качеств эмоциональных. Да? Число семь всегда с этим ассоциируется. Ну и что семь народов, они соответствуют семи качествам мира Тойгу. Это, по-моему, всем известно. Семи божественным, потому что ничего не божественного не бывает. Семи качествам, семи ген шива малкин кадмоин де тойгу. Это то, что называется семью первичными королями тойгу. То есть те самые эмоциональные качества, которые в мире тойгу оказались неспособны воспринять высочайший божественный свет, разбились, в сосуды их разбились и осыпались вот в наново созданный мир тикун. Укоренив, раскрыв, оказавшись в нем в положении такой углубленности, в такого сокрытия божественности в конечном итоге, что выражают зло. Так вот эти вот семь народов – это выражение семи качеств мира Тойу. «Везеу пхинас гаэйра нимше халидея берурим лимату». И вот это символ, то есть что это такое унаследование, то есть работа с этими семью народами, изгнание их, фигурально выражаясь, что это такое в обычной штатной работе еврея, в духовной работе еврея. Это работа с теми искрами святости, которые упали в мир, выборка их оттуда, привлечение благодаря этому высочайших светов вниз в мироздание. «Вихуинина авейдова егеба вюра нефежа баамис». Работа это работа с собственной животной душой, в которой те же самые семь народов, семь эмоциональных качеств, которые в основном до прихода Машиаха, до дней Машиаха, в основном и подлежат переборке, в основном с ними происходит работа, потому что разбитие сосудов произошло в основном на уровне эмоциональных качеств и с возможностей у нас работы с разумными качествами до поры до времени не предоставляется. Так вот, кол вихолы ньоним ашайохим лов, и работа со всеми материальными вещами, которые имеют отношение к еврею в мире, имеется в виду, шааль едезе нимших тейсеф и сойр мируба худу, благодаря которым приходит вниз величайший свет, большое прибавление света, как в результате посева зерна, прибавляется к одному зерну, прибавляются еще десятки, там скажем. У вазе нишла мамите за кого на Ильёйна, и тем самым реализуется высшее намерение. Денисавия кожбу ли слой дира бесахтойним хулю. Выполняется истинное намерение, выполняется высшее, намерение, вожделеется Богу жилище в нижних То есть, благодаря привлечению, мы выполняем заповеди. Заповеди, как семена, засеиваются в землю. Это работа с семью народами, то есть, с эмоциональными качествами животной души, с искрами святости, как они углубились, и пока мы с ними не поработали, выглядят как зло в окружающем нас мире, в тех предметах, с которыми мы сталкиваемся, благодаря чему, когда мы присоединяем, раскрываем божественность этих искр, привлекается в мироздание высочайший божественный свет, который и создает ситуацию жилища в нижних, которая искома по отношению в контексте вообще существования мира. Так мой Шизбайль, как будет объясняться дальше? «Везеу вешавту Бог». И это наследование было, да? «И поселишься в ней». И это «поселишься в ней». «Дегина ешива мойре ала ашпола». Шимаш Пелесас Мейхулю, неоднократно мы говорили о том, что каждое, ну, все, что имеет отношение с телом, все, что имеет отношение к телу, прочитывается на духовном уровне, там, жесты, положение тела, вот, в частности, позы, поза стояния, лежания, сидения и так далее. Вот это ешива, поза сидения, что это такое? Это привлечение себя вниз в более устойчивую, более приниженную позу, нежели стояние. «Вехах ксив ваейши вавая мелех лейлом», и также написано «И воссядет Бог королем навеки». «Вегайну пхинас пхинас совев, вегайну гилу и пхинас совев кулавмен». То есть, о чем идет речь? О результате вот этого вот «поселишься», то есть унаследуешь это, займешься народами, благодаря чему привлечешь окружающий свет, который до твоей работы находился в сокрытии, который этот мир не мог переносить, как бы не мог раскрываться в этом мире. Вот теперь он сядет, ты поселишься, в смысле осядешь, да? Ну, наверное, не надо объяснять, что поселишься и сядешь, это один и тот же глагол. Он опускается в этот мир, спускается, привлекается в этот мир, «деахшев гу бегелем», потому в настоящее время он в сокрытии, «велосит юэр бегелуй», а в будущем он начнет светить в раскрытии, «векмойши косов венигла квой давай худу», и, как написано, «и раскроется слава Бога», и так далее. «Везеу ваейши вавай мелех худу», и это то, о чем говорится, «воссядет Бог как король», и так далее. Кстати говоря, «мелах», читай «малхус». «У вишойре жгайну пхина сасмуса инсейф». Если говорить на уровне источника этого процесса, это сущность бесконечного. «Шиёэр бегилуй лимата хулу». Это сущность бесконечного, которая станет светить внизу вот, в результате наших усилий. То есть в этот процесс мы... В самом стихе, с точки зрения простого смысла, речь идет о материальном процессе, который должен был происходить, когда евреи впервые занимали землю. То есть, когда придешь ты в землю, которую Бог всесильный дает тебе, там, в наследие и так далее, наделом, унаследуешь ее, поселишься в ней. А в нашей интерпретации тот же самый стих, ну и как любой стих Торы на самом деле, тоже может быть интерпретирован на разных уровнях, в нашей интерпретации он, во-первых, описывает работу еврея, в общем плане, что вот это такое, что еврей чем-то обладает как наделом, но он должен этого надела достичь и дальше с ним работать. То есть он должен его унаследовать, изгнать оттуда семь народов, вот работать с этими, очищать местность свою внутреннюю и внешнюю, и поселишься в ней, привлечь раскрытие божественного света, который вне его работы непривлекаемый, отсутствует в мире. И если говорить на уровне корней, то эта сущность, которая хочет светить в раскрытии внизу, то есть вот это в результате это приводит к тому, что Бог воссядет королем навеки. Так вот, он воссядет королем навеки, это мы можем сказать, что это там будет Малхус, это в том числе, так я понимаю, речь идет о Малхус, на уровне корня речь идет о раскрытии сущности божественной. То есть в результате это приведет к раскрытию сущности, в мироздании Вихолза, Найса, то есть реализации жилища Всевышнего в нижних, что Рэбе анонсировал как тему дальнейших рассуждений. Вихолза, Найса, Алидыш, Нишомус, Исройл, Иматум, Икаймим, Митсвис, Маси, Ейс, Бифхинас, Битуль. Так вот, все это начинается с чего? С того, что еврейские души внизу осуществляют заповеди, которые выполняются в материальном действии, образом абсолютного битуля, смирения, вот, обезличивания, скажем, самоаннулирования. Я бы добавил, конечно, в статусе первого раба. «Ваануха сацмусан ли гамрей хулю» за счет полного самоотвержения, самоотречения, как бы, отставления, устранения своей... вот такой вот наглой личностности, я бы так это назвал, устранение наносного своего, того, что зачастую называется в обиходе, особенно в нееврейском обиходе, личностью. «Векмойшин низбайер лиил бифхина сэвид пошут худу». И, как объяснялось выше, а вот, ну, собственно, как объяснялось, как, что описывалось выше, образом простого раба, умиварелем, берурим, бедворим, тахтойним, и совершают работу переборки нижних предметов, то есть работают в самом низу этого мира, шааль едеизе, мамшихим, гилы, пхина, сацмус, инсейв, лимату, благодаря чему привлекается раскрытие сущности бесконечного вниз, шезеу, иньян, дира, бесахтойним, что и является идеей жилища в нижних.